Глава 33.
Ну, долго мы еще будем колесить вокруг этого хутора? Анжела Петровна, ежиха цементовозная, ведь твой хахаль не круги мотает, это он срок тебе наматывает.
Верка, ты блядь, но ты ведь советский человек, имей совесть.
Ага, про совесть вспомнила. Машина чужая, так? Через посты мы только благодаря дурацкому счастью проезжаем, так? А счетчик-то тикает, так?
Тик, не борзей, не серди католику. Он на Джонни Деппа похож.
Да, я советский человек. Хуже того, я советский учитель. А вот твой католька, боюсь, террорист или шпион, если не хуже. Сама подумай, что потом ФСБшникам скажешь. Они ментов не любят. А я молчать не буду. И сеньор Пансиано тоже. Он, между прочим, и сам в прошлом из органов.
Квашня ты колхозная, а не учительница. Темнота. У нас теперь не ФСБ называется, а это... неважно. Католька большой ВИП, разве не поняла? Только он с неофициальным визитом, как принц Флоризель.
Флоризель с ряженым ручным чертом. Ну-ну. Где вы его взяли? Это же похищение ребенка. Африканцы из дикого племени бушменов. Ты соображаешь, во что влипла? Здесь хоть и Сибирь, но власть кое-какая наверняка сохранилась. Не век вам гулять.
Вот они вернутся, тогда узнаешь, век или не век. Какой он тебе бушмен? Он, может быть, и не человек вовсе. Видел же, как он на заправке мужиков кидал? А католька он слушается. Вот и соображай, что католька сам-то может сделать.
Еще вернуться ли? В первый-то заход еле ноги унесли твои шпионы. Штаны ведь штопало твоему катольке. Нет, на супермена он не похож, а вот на сумасшедшего вполне.
Ох, Верка, ты лучше сама подумай. Ежели чего, я всегда отдышусь. Скажут, опытный работник милиции не растерялась, установила плотное наблюдение над субъектом, могущим представлять общественную опасность, и взяла его под свой контроль. Католька меня почему-то Таней зовет. Наверное, для него все русские Тани. Как для турка, вот такие, как ты, все Наташи.
Анжела Петровна, я не позволю.
Позволишь, позволишь. Кому поверят, тебе или мне? Так и вот.
«Тогда я скажу, что мы с тобой на пару работаем. Сняли парочку форинов и загуляли на всю Россию. У меня заснято, как ты с Юсуфа бабки снимаешь. Нет, не дергайся. Снимки у надежной буфетчицы, там, в порту. Если я ей в назначенное время не позвоню... Там ведь непонятно, то ли ты с него еврики берешь, то ли сама ему отдаешь позорный нетрудовой заработок. И в газетку «Ночная жизнь». Так что, Анжела Петровна, уберите пистолет и обсудим по-хорошему, как нам дальше жить.
Кому жить, кому не жить.
Сеньор Вера, о чем вам толкует эта измученная перекисью водорода шлюха, позор всемирного полицейского братства? Спросил сеньор Давила и окончательно проснулся.
Пока упорствует, сказала Вера Игнатьевна. Запугал он бедняжку, она аж бредит. Гипнотизер, наверное.
Они совещались в салоне Кадиллака, прикованные наручниками к стойке парновизора. Капитан милиции нравов сидела в развернутом к пленникам кресле, играя с пистолетом. Фланелевый оборванец с негритенком снова ушли в ночной поиск. Вера Игнатьевна давно сообразила, что странный бушменчик ловчее всего чувствует себя по ночам. В прошлый раз... оба вернулись злые, то есть злился-то мистер Католька, чьи брюки основательно пострадали, а по бушменчику не поймешь. Минувший день прошел в такой же, как сейчас, бесплодной женской ругани, до которой Католька не снисходил, а кум Пансиано, к его счастью, ничего не понимал. Эротические припасы в холодильнике подходили к концу и ничего, кроме взаимного раздражения, не вызывали.
«Деньги и документы наши этот негодяй опять забрал с собой», — сказал сеньор Давила. «Чокнутый, а соображает, как ласково в вашей Сибири примут иностранца без визы и паспорта, к тому же еще и с краденной машиной.
Боже милосердный! Да ведь этот катафалк никаких шансов не имел добраться сюда по таким дорогам. Хотя у нас в Клавера тоже, прямо скажем, не хайвей.
Да еще с такой скоростью, — добавила учительница. Хотя первые сутки мы фактически проспали.
«Ну-ка по-русски! — рявкнула женщина-капитан. — Нехер шептаться по-своему!»
«Не знает он по-русски! — рявкнула в ответ женщина-педагог. — Из Интерпола он. К вашему ментовскому министру дверь пинком отворяет. Тогда узнаешь, когда чукотский придется учить».
«Врешь ты все»,
— привычно ответила Анжела Петровна, но все же как-то не твердо, словно вместе с желанным Катулькой ушли в ночь и все его любовные чары.
«Там увидим», — пригрозила Вера Игнатьевна.
«Ну, достаточно», — воскликнул сеньор Давила. «Надоело мне каждый раз перед этой сукиной дочкой унижаться. Довольно ей и над вами глумиться, сеньора Верита. Жандарм жандарма не обидит, как-нибудь разберутся тут с нами». Кум Пансиана поднялся, и оказалось, что был он страшен. Даже капли пота на лысине, отражавшие приглушенный огонь светильников фаллосов, горели зловеще, не говоря уже о черных каталонских очах. Никелированная стойка парновизора крякнула и оторвалась от пола. Женщина-мент тоже вскочила, направив в грудь пленника свое оружие.
«Убью, нерусь!»
Вера Игнатьевна, которую наручники заставили подскочить, завизжала: «Дура, опомнись!»
Но освобожденный кум Пансиана уже бесстрашно шел навстречу возможной гибели, вытянув вперед лапы. Ствол уперся в широкую волосатую грудь.
«Мне терять нечего!» — завещала Анжела. «Я за свою любовь сдохну и не пожалею!»
Вера Игнатьевна безуспешно соображала, что же ей-то делать, и не заметила, как сеньор Давила от всей деревенской душеньки врезал озверевшей тетке промеж глаз, как врезал бы любой каталонский мужик любой каталонской бабе в подобных условиях. Вере Игнатьевне померещился выстрел, и она сомлела.
«Да нет, Верита, это я вашу стойку сгоряча рванул», — объяснял кум Пансиана. «Не выстрелила она, прав оказался грязный Энрике».
«Какой Энрике?»
— очумело спросила бедняжка.
«Грязный Клинт Иствуд. Он сказал, что женщины всегда забывают снять оружие с предохранителя. Думал, киношные понты. Оказалось, правда».
«Господи, дурачок, она же могла тебя убить!»
Вера Игнатьевна бросилась к нему на грудь и зарыдала.
«Ну все, все», — утешал ее кабальера. «Не хватало еще, чтобы меня застрелила бешеная русская баба. Представляю, что сказал бы дед Балагер на поминках. Уж он бы поплясал на моих косточках. Уймись, Верита, живой я, живой».
Не сразу сеньора Попова вспомнила о давней врагине.
«Это что с ней? Да она мертвая».
«Не мертвей того монгола на трассе. Реакции, правда, никакой. Вот если бы она не порола горячку, а выскочила наружу, включила соображаловку, тогда бы... да».
«Контрольный выстрел», — потребовала, раздувая ноздри, заслуженный работник просвещения и наставник юношества.
«Обойдется», — сказал кум Пансиана, вылез из салона, обошел осточертевший лимузин и уселся в кресло водителя.
Вера Игнатьевна не хотела оставлять Анжелу Петровну в тылу. Вдруг очухается и начнет вредить.
«Не начнет», — сказал сеньор Давила. «Дай-ка его сюда».
Он взял пистолет, выщелкал патроны в траву возле колес и зашвырнул оружие подальше во тьму.
«Торопиться надо», — сказала боевая сподвижница. «У нас летние ночи короткие, а бушменщик ведь и при свете кое-что может. Жалко оставлять ребенка под тлетворным влиянием, но делать-то нечего. Куда ехать, помнишь?»
«Разберемся», — сказал кум. «Нам бы до шоссе, там бросим, наконец, колымагу эту проклятую. Запах этот до смерти помнить буду. А пока по своим следам. Смотри, бензина мало, а не должно было вообще остаться.
Но мы не волшебники».
«Правильно, паня, мы только учимся, а с Анжелкой
«Мы вот что сделаем», — сказала Верита, поправляя перед водительским зеркальцем изрядно помятую шляпку из английской соломки. Но до шоссе они не добрались. «Люди хуже, чем у Льваны», — наморгал твердил упорно. «Чем же чем?» — кричали люди, оскорбленные сердечно. «Чем мы хуже? Чем мы хуже?» Наморгал же хитрозобый каждый раз им неизменно, «чем у Льваны?» — отвечал.